Я подчеркнул также железы внутренней секреции. Вот если вы посмотрите, гипофиз, видите, да? Это железы внутренней секреции. Вы все молодые люди, перед вами жизнь, поэтому мы будем говорить немножко даже открытым разговором. Я увидел, у вас тема обозначена, там тоже откровенный разговор, да, будет у вас. Так вот, гипофиз вырабатывает половой гормон. То есть так Бог создал нас, такие мы есть с вами, что определенные есть у человека реакции на то или иное. Но вот что интересно, музыка, определенные частоты, определенные ритмы очень активно стимулируют, как катализатор, вот эту железу внутренней секреции. И она может вырабатывать этот гормон в сверхнормальных количествах. Вот почему на рок-концертах, особенно на массовых рок-концертах, определенные музыкальные композиции, ритмы настолько воздействуют на эту железу, и настолько происходит выработка или перевыработка этого гормона, что человек потом начинает просто вести распущенную жизнь, безнравственную жизнь, ту, которую он не вел бы в сознательном состоянии. Это прямое воздействие на физиологию, это физиологическое воздействие. И мы уже сказали с вами, что различные музыкальные композиции по-разному влияют на системность работы полушарий головного мозга. Вот мозолистое тело, которое связывает левое и правое полушарие. И мы немножко дальше поговорим, что рок-музыка определенным образом влияет на системность работы этих полушарий, классическая музыка другим образом и так далее. Но это немножко дальше. Я не буду все вещи излагать. Если будет у нас возможность немножко позже вернуться к этим моментам, я вернусь. Но ключевой такой момент я хочу все-таки выделить, что нарушение системности работы полушарий головного мозга приводит к тому, что мы не можем уже развиваться гармонично. Мы становимся либо слишком эмоциональными, чувственными и практически наркотически зависимыми от музыки, либо же, когда мы не принимаем эмоциональную часть, мы слишком становимся сухими, рассудительными, критичными, и чувственная сфера у нас страдает. Поэтому говорят, что гармонично развитым человеком или личностью считают личность, у которой два полушария, и левое, и правое работают как? Системно. Так Бог устроил, так Бог создал, чтобы это дополняло друг друга. Восприятие музыки совсем не обязательно происходит при участии и активной интерпретации мозговых рассудочных центров. То есть музыка, как правило, минует вот эту стадию в процессе восприятия. Ответная реакция на музыку может быть зарегистрирована, даже если слушающий не уделяет ей осознанного внимания. Есть научные данные, когда человек как бы отвлекался, но датчики физические регистрировали реакцию организма на музыкальное воздействие. Проводились эксперименты даже над глухими людьми, над теми, кто, кажется, не должен слышать музыку. Но естество человека, физиология человека реагирует. Изменяется биохимический баланс, изменяются химические процессы, которые происходят внутри человека. Музыка способна вызывать изменения в настроении человека, а также влиять на химические процессы в организме. За счет снижения уровня сенсорного восприятия музыка повышает остроту восприятия цвета, запаха и прикосновения. О чем идет речь? На рок-концертах или вообще в музыкальной атмосфере, в церкви у нас чувствительность повышается. У нас обостряется уровень восприятия к прикосновениям, к звуковой информации и даже к запаху. Это очень интересный момент, и он может быть использован как положительно, когда мы благовествуем, когда мы свидетельствуем. Человек слушает музыку, прекрасную мелодию, и он умиляется, правда? И он начинает плакать, у него слеза уже течет. То есть музыка воздействует, она располагает чисто даже физиологически человека и психологически. Я помню, когда-то вот оказался в селе, ездил еще к бабушке своей и услышал такую грустную мелодию. Вот она где-то была вдалеке, но у меня аж сердце защемило. Мне так грустно стало и поскорее захотелось возвратиться в город себе. То есть это влияние музыки. Кажется, ничего не произошло, я услышал звук, но это оказало на меня влияние. Ритмичная музыка с высокой частотой повторения имеет гипнотический эффект. Ритмичная музыка с высокой частотой повторения она имеет гипнотический эффект, эффект внушения. То есть ритмичная музыка может нарушить системность работы полушарий головного мозга, отключить как бы левое рассудочное полушарие и включить человека только на эмоции. Вот почему многие современные церкви очень активно используют музыкальные технологии. То есть человек, попадая в такую атмосферу, он раскрепощается, у него наступает состояние эйфории, он испытывает в полном смысле удовлетворение физиологическое, психологическое, и, конечно же, ему очень хорошо находиться в таком вот состоянии. И практически легко тогда человеку в таком состоянии внушить ту или иную идею, ту или иную мысль. Итак, это общие моменты, которые касаются нашей физиологии и процессов восприятия. Теперь мы перейдем и поговорим о компонентах и организации музыки. Я, наверное, не буду за неимением времени останавливаться на культуре, на искусстве, на творчестве, но осветив различные компоненты музыки, может быть, среди вас есть музыканты, уже есть те, кто учится в музыкальных школах, колледжах, у вас будет просто такая вот воспоминательная сейчас часть, но это очень важный момент. Один человек сказал так, что когда изменяются стили музыки или направления музыки, то часто изменяются фундаментальные основы государства. Есть определение, классическое определение музыки, как тонкого вида искусства. Искусство, которое содержит в себе различные подтексты. Музыка состоит из множества компонентов, и в зависимости от пропорциональной представленности, от мерности, может быть либо успокаивающей, или оживляющей, духовной или примитивной. В ней заложены физические, психологические и духовные силы. Вот это вот слово ключевое, мерность, оно является очень хорошим критерием определения истинности многих составляющих нашей жизни, жизни культуры. Кто бы мог мне дать определение понятия культуры? Вот как вы понимаете культуру? Что такое культура? Есть такие вот добровольцы, желающие. Что вы вкладываете в понятие культура? Ну, давайте тогда я вам предложу одно определение, которое является таким более общепринятым. Конечно, вы скажете, это традиции, это форма нашей одежды, это даже наша кухня, это политика, это искусство, конечно же, и музыка. Но в целом культура – это та среда, искусственная среда, которую создает человек. Это как бы вторичная, вторая среда. Бог нас создал и дал нам способность к творчеству. Мы творим постоянно. И вот мы творим то, что мы имеем. Так вот, культура – это вторичная искусственная среда, которую создает человек. И мир музыки, конечно же, это также искусственная часто среда, которую мы создаем. И вот когда мы говорим о компонентах и организации музыки, то сразу же мы должны расставить акценты. Какая музыка или какая композиция является благотворной или положительной? Это та композиция, в которой различные компоненты – организованы по определенным принципам, по определенным законам, и соблюдено вот это чувство меры. Когда мы едим, вот с друзьями нашими где-то общаемся, что происходит с вами, когда вы переели? Когда вы нарушили это чувство меры? Вы получаете удовлетворение? Конечно же нет, вам неприятно, да? Аналогичная ситуация происходит с людьми, которые ведут безнравственный образ жизни. Начинают, например, с молодых лет вести сексуальную жизнь. Естественно, все это настолько связывает человека, вот этот опыт проб и ошибок, что у человека потом начинает возникать чувство тошноты. Это приходит с опытом уже. Хорошо, когда человека с детства научили вот этому чувству мерности, удовлетворения, но в законном браке, к примеру, да, удовлетворения, но в гармоничных отношениях, а не в безнравственных, хаотичных, распущенных вот таких каких-то кругах. То есть вот этот вывод жизни о мерности, даже в удовольствии, он всегда должен сопровождать человека, который назвал себя однажды христианином. Во всех сферах, в еде, в питье, в развлечениях, в чем угодно. Как только нарушается вот какая-то граница этой мерности, возникает дисбаланс и возникает чувство тошноты, которое потом может сопровождать человека всю его жизнь. Многие античные философы, особенно греческие философы, они уподобляли музыку своеобразной гимнастикой для души. И причем считали, что за музыку надо браться раньше, чем за гимнастику. Обратите внимание на следующую фразу. Мудрецы считали или заметили, это были очень наблюдательные люди, что различные звуки вызывают различные эмоциональные состояния в человеке. Был такой древнегреческий философ Аристотель. Он говорил, что нравственное содержание в музыке заключается не столько в слове. Я делаю остановку. Потому что сегодня ревнители вот альтернативных стилей в современных музыкальных направлениях, они говорят, что стили могут быть разные, главное, чтобы текстура, текст, содержание было там христианское, положительное. Так вот, еще Аристотель заметил, что духовность или положительность музыки не всегда только в слове и в высоте, сколько в качестве извлечения звука. Иудейские раввины, учители, отмечали, что разное место звучания рождает разное содержание. Умный звук в маске, он как бы такой закрытый, сформированный, вот. Нервный в носу, животный на нижней губе, сексуальный в горле. Вот древние греки вот замечали эти вещи. Сегодня много спорят о стилях. Но в музыке этих споров меньше, все говорят, что стили – это просто веяние времени. Но когда говорят об одежде, то все-таки понимают, что есть большая разница между стилем, например, панков, да, или других категорий, и стилем обычного культурного человека, который гармонично развивается. Таким образом, когда мы говорим о музыке, мы тоже должны понимать, что когда человек поет, когда он играет, он выражает свою внутреннюю сущность. И наши губы, наша внутренняя вся часть, которая участвует в звукоизвлечении, она определенным образом будет реагировать вот на наше внутреннее содержание. В древнем Китае подметили, что звук короткий и замирающий обозначает, что народ озабочен и печален. Звук беспечный, полный и размеренный, что народ здоров и доволен. Звук грубый, свирепый, гневный и мощный, полный яркости в начале и возмущения в конце, означает, что в народе, что народ тверд и жесток. Звук честный, прямой, серьезный и искренний, что народ почтителен и скромен. Звук щедрый, приятный и гармоничный, что народ полон благоговения, симпатии и нежности. Звук тягучий, лукавый и рассеянный, напоминающий песни дикарей, говорит о том, что народ погряз в разврате и смутах. То есть я к чему это говорю? Что и на Востоке, и в других культурах мудрые люди анализировали влияние музыки на жизнь человека, на жизнь общества. И давайте посмотрим на то, что происходит в нашей среде, в нашей цивилизации, в нашей культуре. То есть музыка непременно сопровождает человеческое общество. И когда изменяется музыка, изменяются стили, это косвенно говорит о том, что что-то происходит с внутренностью человека, с внутренними ценностями, с внутренним миром человека. Есть прямая связь между формой, между музыкальными стилями и между содержанием. Элементы музыки, если их рассматривать с точки зрения музыковеда или с точки зрения теории музыки, они разнообразны. То есть, когда мы говорим об элементах музыки, это прежде всего ритм. Музыка не существует без ритма. Так же, как и организм человека. Есть определенные биологические ритмы. Есть определенные сезонные ритмы. Во Вселенной, в нашей жизни чувство ритма всегда нас сопровождает. Поэтому бесперспективно бороться с ритмом. И когда в церкви или в христианских кругах говорят, что нам не нужен ритм, практически люди борются с реальностью, которая сопровождает их во всей жизни. Вопрос же в другом. Вопрос не в ритме, а вопрос в том, чтобы эти ритмы гармонично были связаны с внутренними ритмами человека или Вселенной. Бог создал Вселенную гармоничной и прекрасной. И естественно, когда мы говорим о музыке, то музыка имеет такую часть или такую составляющую, как ритм. Но может ли быть музыка построена только на ритме? Конечно же нет. Когда мы говорим о музыке, мы говорим о гармонии. Что такое гармония? Вот если дать простое такое тривиальное определение, то гармония – это расположение звуков по вертикали, по высоте. Когда мы берем аккорд или разные аккорды, мы по сути говорим о гармонии. Но когда мы говорим о мелодии, то мы говорим о том, что звуки распространяются во времени. Набор звуков, идет время, и вот как-то эти звуки во времени изменяются по высоте, по частоте. И мы говорим о мелодии. Темп, ритм, мелодия, гармония – это основные фактически составляющие или элементы музыкальных композиций. Видите, как очень подробно в музыкальной теории расшифровывается роль мелодии, ее связь с различными составляющими, как это все влияет на стили, на бит, на какие инструменты участвуют и так далее. Но наша цель сегодня не заниматься теорией музыки, просто я хочу показать, что различные составляющие в музыкальных композициях, они участвуют в формировании стиля музыкальной композиции. То есть, когда мы говорим о стиле, о формальной стороне стиля, мы фактически говорим, что ритм, гармония, мелодия, динамика, темп подобраны в определенной пропорции каким-то человеком или какой-то группой людей. Вот. И от того, какая духовность, какая нравственная внутренность композитора-создателя, такой стиль он будет распространять, такой стиль он будет изображать, и такие музыкальные инструменты он будет использовать и привлекать для выражения этого стиля. Когда говорят о компонентах музыки, то, допустим, те люди, которые занимаются теорией восприятия,